Это то, что, если можно сказать немного о пастырских посланиях. Мы не сможем, конечно, к сожалению, большому подробно их рассматривать, но, может быть, так по несколько слов коротко сказать о каждом из посланий. Первое послание Павла – послание к римлянам. Послание, которое представляет суть Евангелия. Если коротко сказать, какая основная тема послания к римлянам, это суть Евангелия. В чем суть Евангелия? Если четыре евангелиста первые, мы сегодня о них говорили, это Матфей, Марк, Лука, Иоанн, они говорят о Христе, о появлении христианства, о его учении, то Павел в послании к римлянам пишет, в чем суть христианства, вернее, в чем суть Евангелия, простите. Очень подробно и много он об этом говорит. Послание к Коринфянам адресованы, это Коринф, Коринфская церковь, из всех церквей, к которым обращены или написаны послания Павла, самое проблематичное. Больше всего трудностей, больше всего проблем, разделений там было. И Павел отчетливо, вот, особенно в первом послании, показывает, с чего все это начинается. Буквально в первой главе мы читаем такие слова: «От домашних Хлоиных мне стало известно, что между вами есть разделение». Я понимаю, почему это происходит. В чем суть разделения? Я Павлов, я Аполосов, я Кифин. К большому сожалению, от этой проблемы не избавлены современной церкви. Вот у нас есть, допустим, несколько служителей церкви. А я за него, а я за того. Та же самая проблема. Та же самая проблема. И Павел через это послание очень отчетливо показывает. Во-первых, явно говорит о том, в чем суть проблемы. Это проблема разделения. Мы группировки создаем, кланы создаем, родства укрепляем. Что потом так, или ртом своим голосом взять что-то, понимаете, или какими-то подпольными такими этими захватить власть, ключевые позиции церкви. Друзья, к сожалению большому, вы реально понимаете, что это сегодня христианство от этого не избавлено. Все эти подпольные, подковерные интриги, они, к большому сожалению, существуют. Я просто открыто об этих вещах должен говорить. Но смотрите, что явно мы вот видим, что Писание в послании к Коринфянам Павел отчетливо говорит, к чему приведет разделение и какой выход от этой проблемы. Во-первых, прямо говорит, что вот это разделение, раз вы разделились, то у вас нет общности. И вы пропускаете очень много серьезных опасностей в вашу церковь. Позвольте перечислить немного, мы как-то имели с вами беседу в церкви, позвольте немножко по памяти перечислить. Первое, вот причина вашего, вернее, к чему приводит разделение, делаются такие грехи, которых даже в мире нет. Дальше, в идоложертвенных вы не можете разобраться, что является идоложертвенным, что не является. В семейных вопросах проблемы. О разводах, 7, 11 главы. Вечере, неправильное представление о вечере Господней. Неправильное представление о служении даров Духа Святого. Обратите внимание, это последствия. Это последствия разделения. Самая трагичность в том, что вот это разделение приводит к тому, что люди перестают верить в воскресение мертвых. Вдумайтесь. Вот это главная цель Евангелия. Достичь, чтобы воскресение мертвых. Помните, Павел пишет. Чтобы достичь воскресения мертвых. Когда мы предстанем пред Господом. Это последствия, последствия разделения. И какой ответ на, вернее, какой выход из этой ситуации предлагает Павел? Крест Христов. Вот как это неудивительно. Как это неудивительно. Подумайте, друзья, если сегодня у вас проблемы между собой, если грехи совершаемы, а если сегодня у нас доктринальные вопросы, если сегодня у нас разделение, вот подумайте о том, ребята, самый лучший выход, который можно в этих вопросах подложить, ребята, давайте мы с вами поговорим о Христе распятом. Понимаете, то есть вот этот грех, нет, подождите, давайте мы о Христе будем говорить. Давайте мы о Христе будем говорить. И вот размышление о Христе распятом очень явно просматривается в этом послании, что Павел именно эту идею представляет как выход из этого тупика. И прямо говорит, слово о Христе для погибающих. Безумие. Юродство есть, так? А для нас спасаемых сила Божья. Будьте внимательны. Мы не можем ориентироваться, и мы не обязаны ориентироваться на мир, который не знает Бога. А им это неприятно говорить о Христе распятом. Ну, простите, мы же прекрасно понимаем, почему им неприятно об этом говорить. Потому что для них это безумие, согласно Священному Писанию. Мы будем говорить о Христе распятом, потому что В нем наше спасение. И очень важный момент, позвольте мне небольшую вам схему представить. Вот схема этой проблемы, которую мы рассматриваем в послании к Коринфянам, проблема разделений. Позвольте так, символически, гору нарисовать, на горе крест. Когда люди находятся далеко от вершины, то находится здесь один человек, допустим, здесь, то они друг от друга очень далеко, так? Павел предлагает им, давайте мы о Христе будем говорить. Давайте, ребята, со всех сторон мы приблизимся к Голгофе, ко Христу распятому. А вот когда мы сюда, обратите внимание, чем ближе мы ко кресту Голгофы, тем ближе мы друг к другу. Обратите внимание, мы не будем говорить о грехах сегодня. Мы понимаем, почему это происходит. Мы хотим указать на то, где решение этих вопросов. И вот когда он нас приводит к Голгофе, то подумайте, я, может быть, такой риторический вопрос хочу вам задать. Когда мы визуально, вернее, в размышлении представляем Христа распятого, скажите, вот видя Христа распятого, не просто видя, понимая, что он распят, и распят, потому что он занял мое место. Он там не должен быть, там я должен быть. И вот размышляя о Христе распятом, у меня к вам риторический, логический вопрос. Как вы думаете, повторюсь, глядя на Христа распятого, мы будем делиться, группироваться? Это серьезный вопрос. Мы будем грешить свободно, хуже, чем в мире? Мы будем хвалиться дарами, у кого какой больше дар? Мы будем разводиться? Мы будем то делать? Нет. Будьте внимательны. Ответ на проблемы в христианстве. Посмотри на Голгофу. Если запутался в жизни, если не можешь разобраться с самим собой, давай, друг, поднимись на Голгофу. Ближе к Голгофе, прежде всего, ближе друг к другу. Там нет разделений. Христос нас объединяет. Будьте внимательны. Одна из трагических церквей. Больше всего там было проблем. И смотрите, какой выход дает Павел. Далее послание Галатам. Послание Галатам обращено не к одной церкви, а к четырем церквам. Это Галатийская провинция, Рим был разделен, у нас Америка разделена на штаты, Римская империя была разделена на провинции. В одной из провинций, которая называлась Галатия, было очень много городов, и там несколько церквей, которые недалеко друг от друга находились. Это Листра, Дервия, Икония, четвертая, Листа, Дервия, Икония, простите, позабыл четвертую. Вот к этой группе церквей Павел адресует послание. Главная цель этого послания, объяснить роль Христа, показать, что спасение во Христе не в делах. В галатийских церквах очень сильное было влияние иудаистов, или называют их легалисты, законники, которые утверждали, ребята, спаслись хорошо, покаялись, но надо соблюдать закон. И вот против этой влияния иудаистов на людей, это очень много там было из верующих неевреев, но влияние иудеев было очень сильное, поэтому против них Павел адресует это послание. Пишет это послание, показать, что конец закона Христос. Он очень серьезно об этих вопросах говорит. Это послание Галатам. Главная цель – это показать, что спасение во Христе. Конец закона Христос. Христос – это достаточно. Послание к Ефесянам, мы его рассматривали в церкви, представляет это, одно из посланий, написанных в заключении, представляет суть церкви. Если задать вопрос, какая из книг Нового Завета очень серьезно, глубоко и все, ну, максимально со многих сторон описывает суть церкви, происхождение, природу. Друзья, это послание Ефесянам. Послание к Ефесянам. Следующее послание филиппийцам. Греческий городок. Одна из церквей, которая меньше всего получила от апостола Павла нареканий. Надо сказать, что это очень жертвенная была церковь. церковь, где было очень много посвященных людей. И единственное вот предостережение, которое Павел в этой церкви пишет, это «умоляю вас», вот, вот в Еводии, там, Евтихии, Еводии, значит, ну, остерегайтесь их. Это единственное предостережение, больше никаких вопросов там не просматривает. Это церковь, которая понимала, что Павел несет служение, и они постоянно его материально поддерживали. Он прямо говорит, вы много раз присылали мне, раз и два на нужду. Это действительно вот церковь, которая нормально возрастала, и это послание иногда называют посланием радости. Радуйтесь, Господи, и еще раз говорю, радуйтесь. А далее мы, значит, послание Колоссянам, вернее, послание Филиппийцам, послание Колоссянам. Они очень близко, послание к Колоссянам по содержанию близко к посланию к Ефесянам. Иногда их исследователи Нового Завета называют послание близнецы. Послание близнецы. Послание к Колоссянам все-таки имеет другую, другую направленность. Говорит о главенстве Христа, говорит о том, что мешает сегодня понимать в понимании Христа, о том, что очень много факторов, которые уводят внимание людей от Христа. Помните, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, каким-то пустым обольщением, по преданиям человеческим, по стихии мира, а не по Христу. Он поднимает один очень серьезный вопрос относительно обрядов, относительно традиций. Говорит, если, смотрите, если мы умерли во Христе, значит, мы живем во Христе. Смотрите, итак, если вы умерли для стихии мира, то для чего вы придерживаетесь постановлений? Не дотрагивайся, не вкушай. Это что? Вот это постановление, обратите внимание. Тело во Христе. Тело во Христе. Очень серьезно Павел, послание к Колоссянам, говорит о важных вопросах. Умереть для греха со Христом и воскреснуть для новой жизни. Как-то мы в группе, в одной из групп верующих подняли вопрос, вернее, проводили регулярные беседы. Ну, друзья, о чем мы в следующий раз будем говорить? Такой один из братьев задал вопрос. Он говорит, давайте мы поговорим. Вот Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете, а не земном. Но когда коснулись и почитали этот текст, братья, друзья, мы не можем говорить об этой теме. Почему? Потому что сначала нужно умереть, а потом воскреснуть. А вторая глава заканчивается, значит, говорит, итак, если мы умерли, давайте сначала будем говорить о том, как умереть, а потом как жить. А то, значит, нас не интересует, умерли, не умерли, это не о нас. Мы сразу жить хотим. Нет, подождите, чтобы воскреснуть, нужно умереть, не так ли? То есть вот интересна достаточно мысль, умереть для стихии мира и воскреснуть. А вот если вы воскресли, а когда воскресать, когда умирает, правда? Без смерти нельзя воскреснуть. Поэтому это важный духовный момент, вот тогда только ищите горнего. Очень много говорит, важна такая деталь, о принципах вообще служения жизни христианина, во всем, что вы делаете, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. И еще одна важная мысль, со внешними, тоже важный штрих, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Обратите внимание, важный момент, вот как относиться к внешним вопросам. Да, это не значит, что мы только вся жизнь в церкви, все, мы нигде ни на работе, ни в магазине, нигде больше мы с неверующими соприкасаемся. Нет. Это важная библейская рекомендация, как относиться. Вот то, как относились к далеким от Бога 20 лет назад, эти принципы отношений сегодня не работают, вы понимаете, да? Люди меняются, поэтому подход должен быть другой. Очень важный штрих такой. Далее. Мы встречаемся с посланием Фессалоникийцам. Два послания, которые написаны вот Павлом, где один из вот серьезнейших вопросов и в одном, и в другом послании рассматривается вопрос пришествия Иисуса Христа. Когда оно будет? Кто такой удерживающий, знакомый, да, вот тайна беззакония уже в действии. Очень много вот вокруг этого вращается сегодня дискуссии. Надо отметить, что это было одно из ранних посланий Павла. Вот, и, ну, когда-то, возможно, мы тоже уделим ему внимание. Далее идут у нас послания, два послания Тимофею, мы об этом уже говорили, послание Титу, пастырские послания. После этого послание к Филимону, послание к Филимону. Филимон был богатым человеком, у которого были рабы, и один из рабов убежал. Это раб Анисим, его имя Анисим. Когда он убежал, он встретился с Павлом, и под воздействием Духа Святого через проповедь Павла он покаялся, стал верующим человеком. А по законам Римской империи, безусловно, он должен, ну, понятное дело, раб – это принадлежность, это вещь, да? Он должен был быть возвращен господину своему. Друзья, если кто-то кому-то не может простить, ну, просто не может простить, читайте послание Филимону. Это послание прощения. Очень много говорящее послание о прощении. Смотрите, как Павел, очень сильный служитель, очень ответный служитель, и он обращается к верующему человеку. И посмотрите, как вот интересно он, извините, уговаривает Филимона. Прости его. Если не можешь простить, и там что-то на мне ставь, и я заплачу своей рукой, подпишусь. Обратите внимание. Это просто трогательно, хоть короткая глава, но очень трогательное послание, говорящее о прощении. Прими его как брата. Не как раба уже, а как брата прими. Знаете, что по законам Римской империи поймали беглого раба, это смерть. Это смерть. Ты его прими как брата, ты не можешь на него руку поднять. Очень серьезнейшее достаточно послание. Послание к, подходим, друзья, к концу, послание к евреям, последнее из посланий Павла, о котором мы говорим. Нет там вступления, что я, Павел, пишу, вот и так далее, и так далее. Друзья, вот один из факторов очень важных, говорящих в защиту того, что именно Павел написал это послание, это глубокое, достаточно глубокое знание Ветхого Завета. Раз. С другой стороны, не менее глубокое понимание сути Нового Завета. Когда Павел говорит о себе, смотрите, пишет, а чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. На эту фразу обращаю внимание. Чрезвычайность откровений. То есть очень великий, очень... Но супер какие-то откровения получал Павел. И для того, чтобы он нос не задирал, если простым языком сказать, то Господь его тормозил через то, что жало в плоть была, какая-то определенная болезнь, которая проявлялась и немножко так его притормаживала. И смотрите, я на этот текст обращаю внимание, он является важным показателем того, что Павел написал это послание, глубокий знаток Ветхого Завета, глубокий знаток. И получил очень много откровений о сути Нового Завета. И главная цель этого послания, его, вот это послание можно назвать одним только словом, только одним словом. Лучшее. Он не говорит, что Ветхий Завет это никому не нужное. Его надо уничтожить и с ним не считаться. Он говорит, как вот помните, Христос говорил, вы слышали, а я говорю вам. Вот по такому же принципу фактически построено и это послание. Ну, там не написано, вы слышали, я говорю вам. Но суть то же самое. Вот. И какую бы деталь ветхозаветнюю не брал Павел, он дает четкую конкретную проекцию или отражение вот этого образа в Новом Завете. Во всех буквально вопросах. Вот, очень много говорится о вере. С этой истины начинается это послание. И проходит буквально как красной нитью через все это послание, как бы подчеркивает, что закон не по вере. Но исполняющий его человек жив будет им, так, да, говорит Писание. Но мы спасаемся верой, а закон не по вере. Он четко показывает, что закон не по вере, а спасение мы получаем именно верой. Это очень сложные доктринальные вопросы Павел рассматривает. Он четко показывает современным христианам, как надлежит относиться к Ветхому Завету. Это Божье Слово. Это первая ступень, закон, исполнение закона во Христе, дальше учение Христа. Поднимайтесь на вторую ступень. Он не отрицает Ветхий Завет, он не пренебрегает Ветхим Заветом. Он дает ему четкую конкретную оценку и вместе с этим говорит вот то, что мы имеем на сегодня. Друзья, очень коротко, очень коротко. Там очень много таких важных граней. Кстати, вот на память приходит одно выражение, идея в 4 главе этого послания, послания к евреям. Фраза «Для народа Божия остается субботство». Некоторые придерживаются, опираясь вернее на этот текст, говорят, вот поэтому мы должны субботу соблюдать. Будьте внимательны, это единственный во всей Библии текст, где встречается слово субботство. Не суббота, а субботство, как состояние покоя, обратите внимание. То есть этот текст никак не является основанием в подтверждение того, что христиане сегодня обязаны исполнять субботу. Для народа Божия остается субботство. В покой, будьте внимательны, субботство, покой, да? В покой входит кто? Мы уверовавшие. Будьте внимательны. Для народа Божия остается состояние покоя. А в это состояние покоя входим мы, уверовавшие, а закон не по вере. Друзья, вы понимаете, да? Нет времени подробно об этом говорить. Но такой серьезный вопрос, много серьезных вопросов Павел рассматривает в этом послании. Друзья, ну и немножко остается времени. Я знаю, что, возможно, как-то мы отдельно еще об этом поговорим. Но несколько слов об Откровении. Книга Откровения. Заключительная книга Библии. Сегодня нередко вот в христианстве уже как бы такой тенденцией это стало, когда возникает вопрос, какую книгу будем изучать на разборе Библии. Интересное выражение, мы говорили, разбор Библии. То все время нас тянет к книге Откровения. Вот давайте мы книгу Откровения будем изучать. Друзья, важно отметить простую истину. Мое глубокое убеждение. Книга Откровения находится в конце Библии. Я придерживаюсь понятия, что книгу Откровения нельзя рассматривать без отрыва, вернее, в отрыве от других книг Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. Очень много образов в книге Откровения, очень много образов. И все они встречаются в Библии. Поэтому простой, очень простой вывод. Вот когда мы предыдущие 65 книг изучим, вот тогда легче будет понять Откровение. Почему легко, друзья, будьте внимательны, почему нас тянет изучать книгу Откровения? У меня ответ только один. Я хочу вскрыть вот эту вот испорченность человека. Нам легко говорить об Откровении, потому что он не затрагивает нашего измененного состояния. И не говорит, какими нам надо быть, как надо меняться, как нужно каяться и преображаться в образ Иисуса Христа. А там идея, вот давайте поспорим, поговорим, а как ты, брату, а когда вот церковь будет восхищена, а кто такой вот этот зверь, выходящий из земли, из моря, а когда будет битва Армагеддон? Вот давайте немножко наперед. Нет, нет, подождите. Это будет, не волнуйся, каким ты должен быть. Вы понимаете, это хитрость человека. Может, слишком прямо говорить, это действительно так. Вот верующий человек, который действительно понимает, что меня не столь интересует, что будет завтра, я могу до завтра не дожить. Главный вопрос, как Петр пишет, даже в то время появлялось очень много наглых ругателей, которые говорили, а где обетование пришествия Господа? И он прямо говорит, вот так это было, вот так оно будет. Если это так все это будет, главный вопрос, какими должно быть вам? Поэтому вот сегодня, через второе послание Петра, где он как раз рассматривает этот вопрос в конце этого послания, это хороший урок для нас, чтобы вот так воспринимать Откровение. Да, это божественная книга. Да, это богодухновенная книга. Но тем не менее, друзья, она может быть понята только тогда, когда все-таки общее представление будем иметь обо всей Библии. Слово «откровение» – это русское слово. Иногда вы, возможно, встретите выражение «апокалипсис». Ну, сегодня и фильмы выходят с этим названием. Слово «апокалипсис» – «открыть сокрытое». Дословно слово «апокалупто». «Апо» – «открыть», «калупто» – «сокрытое». «Открыть сокрытое». Это греческое, безусловно, название «апокалипсис». «Открыть сокрытое». То есть то, что было, оно открывается. Важно отметить, что книга, значит, один из важных вопросов, вот информация, которая есть в книге Откровения, от 1 до 22 главы, один из серьезных вопросов, эта информация расположена в хронологическом порядке или нет? Это важная деталь. Значит, во-первых, смотрите, важно отметить, что буквально в первой главе дается четкое указание Иоанну, что нужно написать. Иоанн, напиши, что ты видел, будьте внимательны, стоит этот глагол. Дальше, что есть и что будет, будьте внимательны. Мы иногда говорим, что было, нет, так не написано. Напиши, Иоанн, что ты видел, что есть и что будет. Обратите внимание, вот очень важный такой штрих. Поэтому книга Откровения говорит о том, что Иоанн видел какой-то, скажем, определенный там объем информации, а затем, что есть и что будет. То есть книга Откровения, она реально говорит о том, что было на то время, уже было, и что будет. Друзья, эта мысль понятна? А вот это вкрапление, этот глагол «видел», то есть, как конкретные какие-то, если говорить уже прямо, это видение, которое видел Иоанн. Эти видения следует задать вопрос, куда, к какому событию их можно применить. И, друзья, я придерживаюсь понятия, чтобы так сократить время, что с 1 по 11 главы, с 1 по 11 главы информация расположена в хронологическом порядке. То есть мы можем говорить с большей степенью вероятности того, что события, которые описаны вот в этом промежутке, они идут одно за другим. Как цепочка, одно, второе, третье и так далее. Почему? Чисто грамматически вы можете это увидеть. Мысли такие. Значит, после этого, вот это, вот это, вот это, потом сказал, зайди туда, потом вот это, потом вот это. То есть вот эти вот вставочки говорят о том, вы можете просмотреть даже так вот бегло, и увидеть, что действительно идет описание цепочки событий. После 11 главы идут интересные выражения. «И увидел я», «и увидел я». И ничего абсолютно не сказано, после чего он увидел. Друзья, вы понимаете, да, о чем речь? Вот когда, допустим, написано, «Вот это произошло, а после этого я получил откровение». Мы можем говорить о том, что вот после того, когда, допустим, он одно увидел, он получил еще откровение. Мы говорим, вот они, вот это событие, а затем вот это идет. Но когда это выражение стоит «и увидел я», то оно очень легко вписывается вот в это выражение. Помните, о чем мы говорим? Напиши, что ты видел. Будьте внимательны. Вот то, что идет после 11 главы, мы так в общих чертах говорим, мы не говорим конкретно о деталях, то, что идет после этого, описываются видения, будьте внимательны, эти видения. То есть вот этот, где-то на половину главы, вернее, да, на половину книги написано в хронологическом порядке, дальше идут видения, которые, по сути, являются, вот их надлежит вставить, понимаете, да, вот в эту информацию. Понимаете, да? То есть где-то вот это событие, что-то он увидел, а с ним связано вот это, допустим, да? Вот это еще увидел, а с ним вот это вот связано. Вот эта фраза «увидел» говорит об определенном объеме или числе видений, которые относятся к какому-то конкретному событию. У нас, к сожалению, нет времени об этом говорить, друзья, но это принципиальнейший вопрос, принципиальнейший вопрос. Теперь, что мы видим? Может быть, несколько таких вот важных деталей. Прежде всего, бросается в глаза то, что первые три главы, они идут как бы отдельно, как вводная часть. Первая глава говорит об общем видении, что Иоанн был там на острове за слово Господне и был в духе в день, в русской Библии написано «воскресный». Фактически язык оригинала говорит «в день Господен». Для христиан день Господен – это не день субботний. Интересное выражение. День Божий, суббота – это день Божий. А день Господен – это день Иисуса Христа. Вот интересное выражение, как-то помните, мы с вами говорили, что в Библии практически, особенно в Новом Завете, прошу прощения, в Новом Завете, когда речь идет о Боге Отце, употребляется слово «Бог», титул. Но когда речь идет о Христе, Господь. Иисус Господь. Помните, мы о Деяниях апостолов говорили? Иисус Господь, не Бог. Это не значит, что Он не является Богом, понимаете? Чтобы показать отличие, что здесь речь идет об Отце, а здесь речь идет о Сыне. Так вот, день Господен, в день Господен Иоанн видел видение. Для христиан день Господен, день, который связан со Христом. Это день воскресения. Это день воскресения. Это небольшая важная деталь. Итак, и сказано ему, что напиши, что ты видел, что есть и что будет. И напиши семи церквам послание. Имею глубокое убеждение, вот о чем сказать, что когда читаешь вот эти вот послания семи церквам, малоазийским церквам, послания, находящиеся в Малой Азии, есть некоторые христиане, которые говорят так, вот эти послания семи церквам надо разделить на основании, вернее, этих посланий, мы всю историю христианской церкви делим на семь периодов. Вот Ефесский, Смирский, Пергамский, Сардийский, Филадельфийский, Лаодикийский и так далее. Друзья, ну, много важных вопросов возникает. На каком основании мы разделяем? На каком основании мы разделяем? В то время церквей было намного больше, чем семь. Конкретно почему? Иоанн, ты туда возвратишься? Видимо, надо полагать, что Иоанн был и послан в ссылку с Ефеса, вот с этих церквей, которые рядом находились. Поэтому если ты Иоанн, Господь знал, где окажется, так? Где окажется Иоанн после ссылки? Знал хорошо. Поэтому Иоанн, вот там, где ты будешь находиться, вот этим церквам напиши послание. В своей церкви, где ты будешь умирать, ну, я говорю уже немножко наперед, Иоанн, как принято считать, умер в Ефесе, вот, и церкви, которые рядом находятся. Нет никакого основания говорить о том, что... У меня нет основания, я не имею времени подобно об этом говорить, что ну, люди могут так думать, могут разделять, но они никак с Библией, на мой взгляд, с идеей не согласуются. Почему? Даже на одном простом примере. Вот Пергамская церковь, Фиатирская, простите, значит, написано, напиши, ты говоришь, будто ты жив, но ты мертв. Есть такое выражение, да? Напиши, будто ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Это четвертое послание, по-моему, четвертой церкви. Обратили внимание, ты мертвый. Дальше послание Лаодикийской церкви. Ты не холодный, не теплый, но живой. То есть логически оно как-то не вяжется, понимаете? Сначала он тепленький, а потом холодный стал. Ну, когда человек умирает, он холодным становится. Нет, идет речь о состоянии. Это вот послание семи церквам, это послание к конкретным церквам направлено. Обратите внимание. Это послание, написанное конкретным церквам. И в этих посланиях мы можем просматривать разные состояния церкви. Но это не дает нам права видеть эти семь периодов в истории христианской церкви. Друзья, это завершили мы, просто нет времени много говорить. Теперь заканчивается третья глава. И дальше четвертая, пятая главы очень отчетливо говорят о начале суда, о подготовке к суду. Четвертая глава начинается со слова «И после сего услышал голос, говорящий, что? Взойди сюда». Четко показывается то, что вот информация, которая была до этого, это как касается отдельного какого-то спектра, отдельной области событий, эсхатологии или будущего времени. А то, что после этого, это уже нечто другое. Но не... На мой взгляд, вот эти первые три главы говорят о том, что было. Вот, вернее, что, прошу прощения, что есть. Вот то, что есть, вот церквам напиши, вот оно, вот то, что есть. А теперь, Иоанн, поднимись сюда, и я покажу, что будет, обратите внимание. Поэтому, начиная с 4 главы, и если мы говорим принять во внимание, что в хронологическом порядке события описаны до 11 главы, то с 4 по 11 главы описываются фактически все события, которые будут в последнее время. Все события. Сюда, в эти же события, конечно, следует включить и все предсказания Иисуса Христа, помните, да, о последнем времени, вот то, что и Лука пишет, и Матфей, и Марк, может быть, не так пространно. То есть 24-25 главы Евангелия Матфея, она должна быть помещена в Откровение, понимаете, это тоже событие будущего времени. И несколько еще, друзья, очень важных фрагментов, 4-5 главы. Они явно указывают на то, дают представление человеку, как будут совершаться суды. Во-первых, четко описывается, кто будет принимать участие в суде. И там есть несколько участников, очень важно их видеть. Во-первых, это сидящий на престоле. Вот тот, кто первую роль будет играть в судебном процессе. Вторая категория – это четыре животных. Но оно не совсем удачно переведено на русский язык, животные, потому что оно немножко отдает, ну, никак не соответствует тому смыслу, который заложено вот в эти вот творения. Фактически это просто creations, ну, творения. Четыре творения. Живые существа, можно другими словами сказать. Животное, ну, мы так и сказали, животное, там, негативно это все просматривается. Это четыре творения. Важно отметить, что эти, значит, и третья категория, это 24 старца. 24 старца. Важно отметить, что Библия прямо говорит, что 24 старца где были? Они сидели на престолах. Будьте внимательны. А четыре творения, они были посреди престола и вокруг престола. Будьте внимательны. То есть здесь явно просматривается то, что вот эти четыре творения, которые явно просматриваются, что это хранители святости Господней, вот их описание очень хорошо согласуется с шестой главой книги пророка Исаии. Описание серафимов. Это хранители святости Господней. Явно показывается то, на основании чего будет совершаться суд. Все это будет свято, обратите внимание. Нет времени подробно говорить о 24 старцах, вот, но есть коротко, просто выскажу свою мысль. Павел пишет, что святые будут судить мир. Важный момент, как они будут судить? Не забывайте. Вести судебный процесс они не будут. Понимаете? Судить – это значит судить, быть тот, который выносит решение, теперь, скажем, кто исполняет приговор, и участники судебного процесса. Или, как мы говорим, народный заседатель, если так можно выразиться. Церкви не дано право определять в погибель никого. Не так ли? Это право Богу принадлежит. Исполнять наказание церковь не может. Есть Господь, есть слуги, которые, ангелы, которые совершают. Можно видеть только одно, что церковь будет участником судебного процесса. Понятно? Осмелюсь сказать, как-то, может, мы отдельно поговорим, моя глубокая убежденность в том, что вот в этом символическом числе, нет времени подробно это рассматривать, 24, следует видеть церковь. То есть до того времени, когда суд Божий начнет совершаться над землей, все должно быть готово. Написано, о верующих идет речь, мы будем судить мир, так? То есть суд не может начаться, пока верующие не будут собраны. Они же участники процесса, вы понимаете? То есть прежде чем великая скорбь будет начинаться, печати будут сниматься, трубы будут, чаши будут изливаться, чаши гнева, все должны быть собраны. Обратите внимание, вас превысили скорость, вызывают на суд, вы решили там отсудить. Вы приходите туда, все сидят. Или, допустим, суд начинается. Все сидят, но суд не может начаться до каких пор? Пока слово не произойдет. Встать, суд идет. То есть все здесь, прокурор, может, там адвокаты, все сидят, но суд, пока судья не пришел, судебный процесс не может начаться. Судебный процесс Божий не может начаться, пока все не будет готово. Понятно? Все присутствующие должны быть на месте. 4-5 главы книги Откровения говорят о том, о судье, о том, кто будет принимать участие и на основании чего будет совершаться этот суд. Смотрите, там вырисовывается одна личность, безусловно, здесь мы можем видеть только Иисуса Христа, когда уже все, казалось бы, готово, а суд не может начаться. Почему? Главного обвинителя нет. Вот представлена была книга, запечатана 7 печатями. Суд не может начаться. А где тот, который должен начать судебный процесс? Ну, исходя из того, что там представляется, без вот того, кто начнет процесс, суд не может начаться. Он заплакал, Иоанн. Вроде все готово, пышно все, торжественно, святость вокруг, да. А нет, вот суд не может начаться. Подожди, говорит, вот лев от колена Иудина, он сможет взять эту книгу и снять печать. Теперь повернулся Иоанн и видит, а льва там нет, там агнец как бы закланный. Вот интересно, это откровение, друзья, очень много символов там. Он, лев – это знак власти. Он царь, он имеет власть. Но то, что он видит агнца, показывается то, каким образом он эту власть получил. Бог будет судить людей, исходя из того, как они будут воспринимать Христа. Агнец, интересное выражение, не закланный. А какое там выражение? Как бы закланный. То есть это позволяет нам сделать вывод, что что-то вот во внешности Христа, как того, который будет судить мир, написано, да? Отец не судит никого. Но весь суд передал сыну. Он будет судить людей, он будет отделять козлов от овец, так? Ему дано это право. Что-то будет там в вечности, во внешности Христа, позвольте так вот сказать, что-то, потому что это слишком много символизма в Откровении, явно что-то будет во Христе, явно указывающее на то, что он был заклан. Там не будет ран, кровь не будет течь, но что-то явно будет указывать на то, что он был заклан. Это яркий показатель чего? Того, что Бог будет судить мир через то, что совершил Христос на Голгофе. Никаким ты был хорошим проповедником, певцом, а как ты относился ко Христу? Вспомните послание к Коринфянам. Все трагедии, все проблемы духовные решаются крестом Голгофы. Вот такую интересную связь можно здесь посмотреть. Друзья, наше время вышло уже, даст Бог жизни, мы уже в мае с вами встретимся. И, может быть, немножко, я уже, конечно, сегодня мы не не смогли дойти до экзегетики. Ну, с одной стороны, это не беда. Вот, даст Бог жизнь, будем дальше продолжать наше занятие. Может быть, немножко еще некоторые схемы я хотел бы, наверное, представить вам по событиям последнего времени. Может, у вас будут вопросы. И после этого будем уже переходить к предмету герменевтика или принципы толкования Писания. Друзья, наше время подошло к концу. Желаем всем вам благословений. Приходите, друзья, растите духовно, исследуйте Писание. И дай Господь, чтобы это слово, оно производило в вас вот ту жизнь, которая должна проявляться в каждом из нас. Благословение вам, друзья. Мы сейчас помолимся и до встречи.